Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 32-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель Ольга Игоревна Елисеева. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире первая передача из нового цикла Иерея Антония Лакерева «Беседы на книгу Экклесиаста». Завершит этот час проповедь о лицемерии настоятеля храма святой мученицы царицы Александры протоиерея Вячеслава Рубского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 50-е зачало, глава 11, стихи с 11 по 23. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Нам показано, чем завершается торжественный вход Господень в Иерусалим. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Он осмотрел все, но ничего не сказал. Он оставил все, как есть, на эту ночь, намереваясь со следующего утра приступить к необходимым переменам. Мы должны знать, что Бог видит все зло, которое есть в мире, хотя терпит его до времени. Когда Господь осматривал все вокруг в храме, Он был подобен военачальнику, оценивающему силы противника и собственные возможности перед решающим сражением. Он отправился в Вифанию для уединенной молитвы в присутствии Отчия. Это есть его заповедь нам. Если мы решаемся вступить в битву с человеческим злом и с самим дьяволом, мы должны изо дня в день предстоять пред Богом. Мы видим здесь также 12 неотступно следующих за своим Господом. Обыкновенно обращают внимание на то, что в самый трудный час ученики оставили Христа. Но мы должны увидеть и другое. Для них совершенно ясно, какой ужас надвигается на Господа. Они не могут вместить, что это значит, но продолжают стоять рядом с ним из последних сил. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Господь никогда не употреблял свою божественную силу для себя. Он не обратил камни в хлеб, чтобы удовлетворить свой голод. Он не пользовался своим преимуществом, чтобы избавиться от своих врагов. А здесь он прибегает к своей чудесной силе, чтобы поразить дерево, у которого не было плода, когда он был голоден. Что это значит? Более того, в Евангелии сказано, что время плодов еще не наступило. Можно ли сокрушать дерево за то, что оно не могло дать? Это было бы неразумно и несправедливо. Но Господь восхотел дать пример не деревьям, а людям рода сего, и потому проклял смоковницу. Он сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Святые отцы говорят, что это была притча в действии. Это было пророческое, символическое действие. Накануне Господь осмотрел испытующим взглядом то, что происходило в храме. Он обнаружил, что святое место не приносит плодов, которые можно было от него ожидать. Далее мы увидим, как он выведет на свет Божий происходящее в храме. Господь взалкал. О каком голоде идет речь? В Священном Писании смоковница, как виноградник, символ Израиля. Бог избрал этот народ для спасения мира. Но в течение многих веков Израиль отвечал неверностью ожиданиям Бога. И вот Господь показывает, что голод Божий становится нестерпимым. Подобно тому, как это делали пророки, он обнажает бесплодие народа Божия. Его проклятие бесплодной смоковницы возвещает божественный суд над храмом с его бесполезным служением. Внезапно мы становимся свидетелями гнева Божия. И слышали то ученики его. Грозные предупреждения Господа: «Горе вам!» должны быть услышаны нами и хранимы в памяти, так же, как его благословение. Мы являемся свидетелями гнева Божия против мерзости запустения на месте святи, гнева Божия против вымогательства и обмана под прикрытием религии. Люди потеряли чувство присутствия Бога в Доме Божьем и занимаются коммерциализацией святыни Господней. Господь очищает храм от торговцев, которые заполняли его, и от тех, кто делал его домом торговли. Он пришел в Иерусалим и сразу же направился в храм и начал очищать его от того непотребства, которое он увидел в нем за день до этого. Он пришел не для того, чтобы разрушить храм, как его обвиняли клеветники, но очистить его. Он начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Никто не противился ему, потому что всем было очевидно, что здесь действует высшая правда, и совесть тех, кто видел свои деньги рассыпанными по земле, обличала их. Господь уверяет всех, ревнующих о святости и чистоте, что решительные действия против осквернителей жизни порой могут быть неожиданно успешными. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Честь, подобающая храму, требовала не превращать двор язычников в проезжую дорогу, в уличный переход. В этом же самом храме была стена, переход через которую для язычников означал смерть. Гнев Божий вызван и той исключительностью, которой иудеи наделяли себя, в то время как Бог послал Сына Своего Единородного на смерть, ибо так возлюбил Он не иудеев, но мир. Не написано ли: Дом мой домом молитвы наречется для всех народов. Ради этого существует храм. После того, как Господь изгнал из него волов и голубей, продающихся для жертвоприношения, Он восстановил истинное предназначение храма, как дома молитвы. Храм должен существовать для всех народов, а не для одного только иудейского народа, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда в начале своего служения Христос изгонял покупающих и продающих из храма, Он сказал: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли», а теперь Он обвиняет их в том, что они сделали его вертепом разбойников. Зло не стоит на месте. Те, чьи мысли заняты земными попечениями во время богослужения, превращают дом молитвы в дом торговли. А те, кто лицемерно долго молится, чтобы поедать дом и вдов, превращают его в вертеп разбойников. Учители закона и первосвященники чрезвычайно уязвлялись этими словами Господа. Они ненавидели Его и боялись Его, как бы Он после этого не опрокинул их столы и не изгнал их из храма. Они видели, что весь народ удивлялся учению Его, и все, что Он говорил, было откровением и законом для простых людей. И что можно еще от Него ожидать при такой всеобщей поддержке? Потому они искали не того, как помириться с Ним, а как убить Его. Они не остановятся ни перед чем ради сохранения своей власти и своего величия. И мы слышим беседу Господа со своими учениками у засохшей смоковницы. Господь сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Но действие слова Господня было таково, что дерево засохло до корня. Если оно не приносит плодов, пусть не будет у него и листьев, обманывающих людей. Ученики потрясены. Петр, вспомнив слова Господа, говорит: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Они не могут понять, как быстро это произошло. Но где отвержение Христа, там отвержение Христом, и там зеленеющая, цветущая жизнь становится мертвой. Засохшая до корня смоковница — образ храма, от которого Мессия не ждет уже ничего. Единственный прекрасный плод этого засохшего дерева — напоминание о том, как страшна лицемерная вера и безверие. «Имейте веру Божию», — говорит Господь о живой вере, двигающей горами. Речь идет о всемогуществе Божьем. Смоковница, храм, гора — никакие преграды не могут противостоять истинной вере. Самые великие трудности будут преодолены теми, кто верой и любовью приобщается силе и власти Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я поздравляю вас с Рождеством. Искренне рад пожелать вам всего самого доброго в эти светлые дни. И передача у нас с вами будет о приятном, о хорошем. Спешу сообщить вам то, что по решению высокого жюри известная церковная литературная премия «Просвещение через книгу» в номинации «Художественная литература» отдана роману Джорджи Брикс «Икона», занявшему в этой номинации первое место. И почему я этому так рад? Да потому что отважный это роман, и хорошо, что наша церковь уделила ему внимание и высоко оценила его. Для того, чтобы поговорить об этой книге всерьез, с чувством, с толком, с расстановкой, мы позвали замечательного писателя, лауреата премии «Золотой Дельвик» и целого ряда других премий Ольгу Игоревну Елисееву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот у романа Джорджи Брикс, американки, вместе с тем православные, прихожанки храма святого Симеона Нового Богослова, репутация православной антиутопии, то есть своего рода пророчество о том, что наступают скверные тяжелые времена и будут гонения на церковь и на христиан, в том числе и в Соединенных Штатах. Ваше мнение, до какой степени это предсказание обосновано, до какой степени оно действительно может сбыться?
Думаю, что очень похоже на то, именно поэтому роман и отмечен высокой премией, и я слушателей призываю прочитать и посмотреть этот роман. Он небольшой, американцы толстые книжки не пишут и тем более не в состоянии читать. А если пишут, то они уже ориентируются на иную культурную среду. Тем не менее, чем хорош роман? Смотрите, для нас с вами как бы вот либеральный приход либеральных ценностей сюда, в Россию, это типа завтрашний день. Ну, он уже практически, да, наступил нам на пятки.
В 90-м году еще и на носки наступил.
Да, и почти оттоптал ноги. Но для американцев это реальность, в которой они живут. Джорджи Брикс сдвигает свою американскую реальность еще на один шаг.
Ну, на чуть-чуть вперед.
Чуть-чуть вперед. Ну, может быть, на полпоколения. Может, еще как бы сама Брикс это увидит. А мы с вами можем увидеть в любую секунду. Дело в том, что она рассказывает о том, как в совершенно либеральном обществе начинаются гонения на христиан. Почему? Да потому что мы не укладываемся в собственно либеральные рамки. Ну, можно поклоняться любому Богу, кроме живого. Любому Богу, кроме настоящего.
Кроме истинного, да.
Вот. Все остальное, да хоть гони, что ты поставь на стол и радуйся на него искренне.
Хоть обцелуй ему хобот.
От души. Тут я хотела бы любителей Ганеш каким-то образом обижать, но тем не менее...
Но мы другие.
Так вот, Джорджи Брикс показывает, что возможны страшные гонения с уже отработанным механизмом, как детей будут забирать из семей. Мы это прекрасно видим на западном материале, на материале Европы, на материале Штатов. Вот эта ювенальная юстиция ужасным образом легла на семьи, а только в семьях дети и растут нормальными, на самом деле.
А взрослых активистов прихода просто физически уничтожать?
Взрослых активистов прихода просто физически уничтожать.
Все знают. Полиция знает. Знает правительство. Знает представители администрации. и говорят примерно так: ну, что-то произошло, но мы этого не видим, потому что это в сущности правильно.
В сущности, понимаете, какая вещь? Брикс говорит: никто вас не спасет, никто за вас не заступится.
Кроме Бога.
Вы у последней черты. По отношению к России, где мы, у какой мы черты? Секунда, и эти либеральные ценности сюда придут. А за ними могут прийти и те события, которых очень боится Брикс. Боится, как любой христианин. Но не надо забывать, что мы страна с ужасным опытом. У нас уже были эти гонения. Может произойти повторение.
Я напоминаю слова одного архиерея конца 20-х, начала 30-х годов. Мы в Синоде чувствовали себя как куры в курятнике. Вот придет человек, который захочет забить одного из нас, заберет, но пока все остальные живы, мы продолжаем ради Бога работать. Вот, собственно, это было, но никто не избавит нас от возможности того, что оно еще может повториться. И у нас, и в Соединенных Штатах, и где угодно. Ранние христиане были такие же новомученики, исповедники, как ранние христиане были в стране Советов у нас в 20 веке и во многих других странах. Хотя об этом не говорят, потому что, как выразился Джордж Брикс, на дворе эра толерантности. Это эра толерантности терпимо ко всем, кроме тех, кого либеральное общество хотело бы истребить.
Ну вот не зря возникло понятие беспощадная толерантность. Она беспощадна внутри самой себя, и мы можем оказаться. И вот давайте зададимся вопросом, а мы вообще можем оказаться? Да можем, потому что мы такой несчастный народ. Мы можем второй раз наступить на те же самые грабли. Ну вот плохо понимаем с одного раза. Получилось так, что наши новомученики пережили страшные гонения и уничтожение их. У нас вся земля, правильно, как антиминс церковный, пропитана кровью новомучеников. Может получиться второй раз? От да, нашей готовности...
Запросто.
Да, запросто. От нашей готовности принять это событие и постоять, зависит, будет оно или не будет.
Поэтому давайте не отворачиваться от Джорджи Брикс. Она говорит страшные вещи. Не хочется верить в то, что это возможно. Но если вдуматься, а кто нам здесь защита? Власть? Ну, пока она с Христом, да. А если она от него отходит, то она вовсе не будет нам защитой. И надо сказать, что пророчества Джорджи Брикс, они совсем не те, от которых можно отмахнуться, совсем не те. Лучше бы внимательно вчитаться и увидеть признаки того, что там, в этом романе, происходит пришествие сгущенной тьмы в реальности, которая, скажем так, уже видит наличие теней. Но вот еще один вопрос из другой области. Многие говорили: а, это молодая писательница, неофитка, богатое воображение, никакая литература. Что вы скажете, собственно, о литературных достоинствах книги? Неужто у вас, как у опытного писателя, многожды награжденного литературными премиями, возникло ощущение, что это, условно говоря, бредни гимназистки, написанные левой ногой?
Слушайте, это не бредни гимназистки. Читается книга легко, достаточно быстро. Особенных литературных огрех, равно как и литературных взлетов, Дмитрий Михайлович, там особенно нету. Но читается она как предупреждение. И для нашего с вами российского читателя она может быть проглочена достаточно быстро. И знаете почему? Вот все-таки мудрый опыт, на самом деле, у церковного круга, который выдвигает эту книгу и продвигает эту книгу. Дело в том, что ну вот наш соотечественник написал бы, долго бы пыхтел, написал роман на такую тему. Во-первых, он был бы в несколько раз толще.
Ну, раз в 10, наверное, толще.
Мы с вами любим так это. Вот что-то вроде Толстого сел или Достоевского взял, чашку чая и долго целый вечер читал. А вот у американцев это произошло как-то на короткий текст. И нам с вами читать его как предупреждение, мы это воспримем. А как до известной степени вот такую большую внутреннюю боль, которая произошла бы на нашем отечественном тексте, может быть и нет. Потому что отечественный текст приводит к чему? Мы читаем, читаем, нам больно, 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 больно. Потом мы закрываем книгу и говорим, ладно, хватит. Мы
всё, больше не пережили, можем. Отложили.
Пережили, отложили. А тут это у американцев. Да и ладно. Давайте посмотрим, возьмем это себе на заметку.
Да, в принципе, роман очень кинематографичен. И надо сказать, что сюжет сделан, так скажем, рукой крепкого профессионала, который понимает, как донести основные смыслы, но вместе с тем не тормозить. Да? И поэтому ощущение такое, что читаешь роман, как будто скатываешься на санках с горки. Лихо все это. Снежная пыль в глаза попадает, глаза слезятся, и ты закончил этот роман. Ты отложил его, но внутри тебя остались идеи. Они не отягощены страданием, не отягощены какой-то тяжелой, страшной душевной работы, да, как, скажем, после чтения Федора Михайловича Достоевского. Но они зацепились за тебя, они остались внутри тебя. Вы знаете, действительно, как посмотрел хороший фильм. Ну, не нокаут, скажем так, как в высокой литературе. Но, знаете ли, хороший приключенческий фильм, он ведь надолго остается внутри того, кто его посмотрел.
Ну, я бы сказал так, таблеточку эту стоит принять.
Ну что ж, в таком случае, братья и сестры, я напомню, что этот роман «Икона» написан Джорджи Брикс, издан у нас в издательстве «Вольный странник», и сейчас он находится, наверное, во всех крупных церковных магазинах. Стоит его приобрести, он маленький, он недорогой, и, ну, мягко говоря, стоит прочтения, если вы нас сегодня слушали. Но в силу того, что нынче Рождество, говорить только о том, что будут гонения и мучить будут и детей, и взрослых, в эти светлые дни я не хочу. И здесь я приведу главное из этого романа, а именно то, что Господь Бог следит за тем, что происходит на земле. Видит слова, дела и даже мысли верующих, в том числе и тех, кто от гонений страдает, знает о том, что они совершают во имя Него, поддерживает их, и когда жизнь земная окончена, начинается жизнь вечная. В ней те, кто останутся в этой жизни праведниками, воссядут по правую сторону от Христа. Именно это наполняет роман, сделанный, в общем, на тему, страшную тему, наполняет оптимизмом. Есть Бог. И знаете, все будет хорошо. Веруйте и спасетесь. Вот на этом-то я, пожалуй, и закончу нашу сегодняшнюю передачу. С Рождеством вас, братья и сестры. Напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Игоревна Елисеева. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Книга Экклесиаста. Беседы Иерея Антония Лакерева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы начнем сейчас разговор о книге Экклесиаста или Проповедника. И поговорим сначала о книге в целом и конкретно, более конкретно о первой главе этой книги. Экклесиаст – довольно своеобразный текст вообще для мировой культуры и крайне своеобразный, мало на что похожий, мало с чем сопоставимый в общем круге библейских книг. Хотя, конечно, есть и довольно много общего. Но все-таки своеобразие, неожиданность содержания этой книги нередко заставляют читателя задавать вопрос, а почему вообще, как вообще оказалась эта книга в библейском каноне? Хотя она там действительно чрезвычайно важна и в развитии библейской мысли, опыта взаимоотношений с Богом занимает действительно очень важное, я бы сказал, функциональное место. В общем, понятно, в каком-то смысле можно найти ответ на вопрос, почему все-таки эта книга в каноне оказалась. Итак, из самых общих замечаний, которые нужно сделать, прежде чем мы обратимся к тексту книги, вот что представляется важным. Мы с трудом можем датировать эту книгу, хотя с определенной уверенностью, пожалуй, так будет правильно сказать, с уверенностью современная библистика относит ее написание где-то к рубежу IV и III веков до Рождества Христова. Стало быть, это послепленная эпоха, да, может быть, в IV веке, может быть, в начале III века до Рождества Христова. Это, конечно, никак не соотносится с надписанием книги, потому что традиции, самый текст книги говорит, я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и принято считать, что эта книга написана или должна была, могла быть написана царем Соломоном как таким знаковым образцовым представителем традиции мудрых Израиля. Но на самом деле здесь важно следующее. Во-первых, вся традиция мудрости, вся традиция мудрых Израиля, так называемая литература мудрых или хакмическая литература, которая расцвела в послепленную эпоху, вся так или иначе всегда относила себя к царю Соломону, и из этого, вообще говоря, не следует, что Соломон имел более или менее прямое отношение к авторству. Скорее, все же эпоху написания книги с достаточной уверенностью можно определить по языку, по наличию заимствований из персидского, арамейского и по тому, как вообще устроена эта книга с литературной точки зрения. И еще, что не очень понятно для читателя современного, и было, тем не менее, совершенно естественным, для читателя древнего, это практика псевдоэпиграфов, когда литературные произведения подписываются автором чужим именем специально, не для того, чтобы ввести читателя в заблуждение, а наоборот, чтобы поставить свое произведение в определенный ряд, в круг определенных книг, относящихся к конкретной традиции. Псевдоэпиграфы были характерны отнюдь не только для библейской литературы, нередко в религиозно-философской литературе и за пределами библейской традиции это наблюдается. И кроме того, конечно, в новозаветную эпоху тоже мы видим огромное количество псевдоэпиграфов. Причем, если в новозаветную эпоху нередко псевдоэпиграф и впрямь пытается скрыть какие-то для автора книги, может быть, не вполне приятные, нежелательные коннотации, как это происходит с разнообразными апокрифическими новозаветными книгами, да, то в ветхозаветную эпоху этого еще вовсе не было. У автора не стояло задачи, не было идеи предъявить читателю, какой он чудный писатель, замечательный, как это делают современные писатели, подписывая книги своим именем, от своего имени говоря. Здесь для автора было важно именно обозначить жанровую принадлежность. С одной стороны, все выглядит так, как будто авторство приписывается Соломону, но никто, в общем, из современных авторов, читателей, не ожидал увидеть здесь случайно найденные какие-нибудь древние рукописи царя Соломона. Кое-где в книге есть и указания на это, скажем, когда автор говорит обо всех бывших прежде него царями в Иерусалиме, хотя прежде Соломона царем в Иерусалиме был только его отец Давид и больше. Теперь дальше. Вся традиция хакмеческой литературы или литературы мудрых Израиля объединена некоторыми общими идеями, может быть, правильно сказать, общими понятиями. И в первую очередь это понятие мудрости, которое в их устах и в том, как эти люди думают, обозначает путь жизни перед Богом, путь правды, путь исполнение заповедей, путь, который отличает жизнь от смерти. Вообще, эта идея двух путей и в ветхозаветные времена, и в новозаветные для библейской традиции была важна. И во многих произведениях, не только литературы мудрых, об этом идет речь. Ну вот, то, что мы сегодня могли бы назвать, скажем, путем жизни или путем праведности, для этой эпохи послепленной должно было быть названо мудростью или путем мудрости. Так используют эти слова вот люди в эту эпоху. Для них существует некое проявление Бога, который они называют Божьей премудростью, тем, что созидает этот мир, тем, что структурирует мир и человеческую жизнь, тем, в чем выражена правда Божья, сила Божья. Вот это премудрость, и, соответственно, для них то, как и чем живет человек на земле, есть некоторое отражение замысла Божьего. Поэтому они используют это слово «мудрость» как нечто отчасти подобное, по возможности, как можно больше подобное мудрости самого Бога. Это путь, который соответствует замыслу Божьему о человеке. Мы видим это отнюдь не только у Екклезиаста и у многих других, у тех, кто составляет притчи Соломоновы, книгу «Премудрости» Соломоновой, в общем, даже и у авторов книги Даниила, у тех, кто составляет книгу «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, у очень многих людей, да, и, конечно, у гениального пророка и гениального писателя этой же эпохи, автора книги Иова, тоже вот этот взгляд на жизнь, и в том числе на духовную жизнь, конечно, виден. И тем не менее, несмотря на эту множественность авторов, относящихся к этой эпохе, к этому образу мыслей, все-таки Екклезиаст совершенно здесь выглядит уникальным, необычным. Конечно, многие люди, даже и не читавшие, тем не менее, знают, что «Екклезиаст» — это такое скептическое произведение, и нередко принято соотносить его со скептическими произведениями вовне библейской культуре, вроде там беседы господина с рабом какой-нибудь, древнеегипетской. Да, действительно, представление о том, что все бессмысленно, если совсем одним словом коротко, все бессмысленно и все разрушается смертью, это представление характерно для культур весьма многих и в ту эпоху, и в более поздние времена. Но все-таки в книге «Экклезиаста» есть и другая сторона дела. Итак, обратимся сейчас, собственно, к тексту первой главы. Нужно заметить, что кроме, собственно, автора, по-видимому, скорее всего, у книги еще был редактор, или, по крайней мере, человек, который несколько позже составления основного текста, возможно, внес какие-то коррективы в композицию и, может быть, дополнил, по крайней мере, самая последняя глава, часто исследователями рассматривается именно как произведение этого редактора. Вероятно, и к первой главе тоже этот неизвестный нам и, вполне возможно, тоже боговдохновенный редактор приложил свою руку. Поэтому, собственно, текст начинается не с самого начала. В начале книги предпослано некоторое, если не краткое содержание, знаете, то, что сейчас мы называем английским словом summary, краткое изложение ключевых идей. А текст начинается примерно с 12 стиха, где автор пишет таковы слова. «Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». Здесь не называется имя, потому что Экклезиаст или Кохелет в оригинале, собственно, тот, кто проповедует, тот, кто говорит в собрании, чаще всего, скорее всего, богослужебном. И с большей вероятностью, конечно, таким экклезиастом, проповедником мог быть кто-то из первосвященников, но автор ставит себя заведомо в другую позицию. Вот он обозначает: «Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». И дальше он говорит, вообще говоря, потрясающе важную вещь. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Если менее поэтичным и более простым языком попытаться передать, что же сообщает нам автор, то он, по-видимому, говорит следующее. Вот его желание, его идея, «предал я сердце мое», заключалось в том, чтобы подумать, оценить разумом, проверить мудростью. Еще раз скажем, мудрость – это разум, который помнит о существовании Бога, который, мудрость, которая действует перед лицом Божьим. Вот он хочет исследовать и испытать все, что делается под небом. В очень многих культурах, к сожалению, и в христианской тоже, часто мы наблюдаем весьма мощные такие, я бы сказал, антиинтеллектуальные тенденции. Разговоры о том, что думать не надо, разговоры о том, что где просто, там все хорошо и правильно, а начнешь думать, ничего хорошего не получится, прочее, прочее. Но вот Слово Божье говорит нам о том, что это занятие, которое Бог дал сынам человеческим. Попытка верующих христиан отключить голову, как теперь говорят, не думать, не исследовать мудростью то, что делается под солнцем, прямо противоречит, по крайней мере, вот взглядам автора книги «Экклезиаста». Он считает, что это обязанность человека. Бог дал это тяжелое занятие, он не делает вид, что это легко, да? Бог дал это тяжелое занятие сынам человеческим, чтобы мы упражнялись в нем. И это действительно очень важная вещь, понимаете? Для экклезиаста это не просто не противоречит повелениям Божьим, наоборот, это является повелением Божьим. Это необходимо для того, чтобы быть человеком. И обратите внимание, что тоже, вероятно, он не понял бы всех наших часто звучащих, довольно бессодержательных разговоров о вере, сомнениях и так далее. Не может не быть сомнений, не может не быть критического исследования. для верующего человека, потому что необходимо обдумать все, что мы видим под небом, помня о том, что это делается перед лицом Бога. Это фундаментально важная вещь, которая, повторяю, в общем, несмотря на прошедшие 2500 лет, не вполне органично вошла, я бы сказал, в плоть нашей духовной культуры. И что же экклезиаст видит? Потому что он сам говорит о том, что это тяжело, это трудно. Не только потому, что требует усилий. Конечно, критическое мышление требует усилий. Но и то, что получается в итоге этого исследования, тоже, в общем, в глазах экклезиаста не слишком утешительно. Он видит в этой жизни и мудрость, и безумие, и прекрасное, и ужасное. И нет, с его точки зрения, ничего абсолютного. Говорит, что в конце концов, если пытаться оценивать, исследовать мудрость и то, что делается под небом, то надо сказать, что все суета. И выражение «суета-сует» и «всяческая суета» устроено так, что оно обозначает предельную степень суетности, предельную степень бессмысленности. Еще он говорит слова, которые в синодальном переводе звучат как «томление духа», а в других переводах русских как «погоня за ветром». Сами понимаете, что погоня за ветром – занятие абсолютно бессмысленное. Даже если ты вдруг его догонишь, ты все равно его не поймаешь. Это то, от чего не остается никакого следа, никакого результата, и ничего не меняется. И вот уже в начале, в этом кратком введении, с 1 по 11 стих, экклезиаст говорит, все бессмысленно, что польза от трудов? И ничего в мире не меняется. Солнце заходит, солнце восходит. Нет ничего нового под солнцем. И снова возвращается к этому же в самом конце главы, говоря о том, что это томление духа. И во многой мудрости, много печали, кто умножает познание, умножает скорбь. Сразу несколько вещей нам важно, как мне кажется, увидеть в этих действительно скорбных словах экклезиаста. Во-первых, это правда. Это правда. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей. Это действительно так. И до тех пор, пока ты будешь обманывать себя идеей значимости тех или иных своих дел, не божьих, а своих, в общем, ничего из них хорошего не получится. К сожалению, то, что говорит экклезиаст, это правда. Но это еще не вся правда. Это еще не исчерпывает всего содержания человеческого бытия, человеческой жизни. Это одно. Следующее, что тоже очень важно, необходимо признать, что для себя, не для других, для себя, необходимо признать, что да, действительно, только перед лицом Божьим жизнь человека может еще какой-то смысл иметь. Но если абстрагироваться от этой, от отправной точки, от Бога, конечно, суета, конечно, суета. Но самое, может быть, важное вот что. Потому как устроен монолог экклезиаста, потому как он говорит о печали, о том, что ему горько от этой бессмысленности, ему вот умножение познания становится умножением скорби. Видно, что он-то внутри, в сердце, где-то в самой своей глубине личности считает, что этот смысл должен быть. То, что все суета, это с одной стороны правда, а с другой стороны, так не должно быть. Что-то не так, что-то пошло не так. Тоже как часто говорят современные люди. Экклезиаст надеется смысл найти, он нуждается в нем, он считает, что где-то, в чем-то должно быть это абсолютное благо. В дальнейшем он будет различать вещи вечные и абсолютно прекрасные, и, скажем там, временно удовлетворительные. Вот. Он хочет, чтобы в человеческой жизни был смысл, чтобы было понятно, зачем вот все это происходило, каждый вздох и каждый поступок. И поэтому ему горько из-за суетности, из-за того, что он ни в чем и нигде этого смысла не наблюдает. Таким образом, может быть гораздо важнее, чем то, чего экклезиаст в жизни не находит, увидеть то, что же он ищет, и попытаться почувствовать, почему ему так нужно, чтобы этот смысл был. Он не согласен на бессмысленность, и это на самом деле фундаментально важная, если хотите, идея всей книги Экклезиаста. Это человек, который не согласен на бессмысленную жизнь. Как бы часто, как бы ни было это буквально бросающимся в глаза проявлением, особенностью нашего мира и человеческого существования, он не верит, что так Бог и задумал. Вот что в первую очередь нам важно прочитать в первой главе этой книги.
Вы слушали беседы Иерея Антония Лакирева на книгу «Экклесиаста». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Христос двенадцать докса.
В нашем эфире доктор богословских наук, настоятель храма Святой Мученицы Царицы Александры при Одесском национальном морском университете протоиерей Вячеслав Рубский.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда собрались народы и попирали, толкались друг друга, Христос сказал ученикам своим: «Берегитесь от закваски фарисейской, которая есть лицемерие». И вот думаешь, неужели весь свет клином сошелся на этих несчастных людях, на этих фарисеев?
от которых исходит и гордость, и ханжество, и лицемерие, и все те грехи, которые нам кажутся далекими от нас самих. Откуда вообще берется лицемерие? Почему человек лицемерит? Что заставляет его лицемерить? В первом веке фарисеев заставляло лицемерить то, что в их кругозоре, в их мировоззрении очень был плохо представлен грешник. То есть грешник это вообще человек, который невозможен, его невозможно помиловать. Он не достоин сожаления даже. Поэтому они очень боялись быть грешниками. Им, конечно, не удалось быть праведниками, но зато они не были грешниками. И вот от этой боязни не быть тем, кто в культуре считается нехорошим, рождается лицемерие. В нашей культуре совершенно отсутствует ниша для неудачников. Наша культура построена так, что неудачнику некуда себе девать. Он не может даже себе в этом сознаться. Поэтому он тоже вынужден лицемерить. Потому что нет в этой культуре удобной ниши для тупого, неудачливого, для человека, который не умеет контактировать с людьми. Мы живем в культуре рекламных роликов. Что бы мы ни смотрели по телевизору, всегда нам через сколько-то там времени дается порция рекламных роликов. Поэтому что бы человек ни смотрел, какие бы передачи он ни предпочитал, умные, глупые, он всегда смотрит рекламу, даже если не желает этого. А в рекламе все хорошо. В рекламе нет неудачников. Они, если есть, то в начале ролика униженные и оскорбленные концом этого ролика. И человек смотрит и думает, а как же я? Ну я, значит, тоже так хочу. Даже в рекламе медикаментов в конце все счастливы. Тем более и я тоже хочу. И вот человек начинает строить из себя то, чего нет. Он вынужден. Он лицемерит. Не потому, что он плох, а потому, что такова формула жизни, в которую он не помещается. Совершенно не помещается. И он лицемерит. Вот почему Христос бросает им круг спасения и говорит, блаженные нищие духом, блаженные неудачники, тупые, не умеющие молиться, как тот мытарь, который не умел молиться. Блаженны те, кого не может подобрать этот мир. Я их подбираю. Говорит, вы не заботьтесь, не бойтесь так. И волос головы вашей не упадет, потому что все волосы посчитаны на голове вашей. То есть он с любовью говорит, что каждый волосок на голове он посчитал, пригладил. А мы говорим, Господи, зачем нужны волосы, если иногда голова летит с плеч? Бог нам отвечает, зачем нужна голова, если эту голову некому погладить, некому ее полюбить. Вот будем молить Господа Бога, который так нас любит, чтобы та закваска фарисейская, которая нами уже давно принята, которая в нас уже действует, не расквасила нас окончательно.
Вы слушали проповедь доктора богословских наук, настоятеля храма Святой Мученицы Царицы Александры при Одесском национальном морском университете протоиерея Вячеслава Рубского.